Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Право руля» от 27 декабря.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Сегодняшний эфир проведу я, Оксана Смышляева. На ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, сегодня отвечает старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства ВГТУ, кандидат технических наук Олег Белков, правозащитник Сергей Кушев и ведущий специалист по страхованию компании «Росно» Максим Сиферман. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Прошлую передачу мы закончили кратким обзором пробок, так скажем, проблемы пробок.
Давайте. Мне кажется, эту тему никогда нельзя закончить. Мы когда поехали с Максимом, и опять в эту проблему уткнулись.
Сопровождала
вас. Кстати говоря.
Вплоть до сегодня.
Поэтому не закончили на прошлой передаче мы эту проблему.
Давайте немного обсудим тему
вот
пробок.
Я сегодня в своем блоге написал статью, в том числе, и вот когда мы с Олегом перед одной из передач, как раз у нас была тема про ДТП, и мы говорили о том, какие обстоятельства, какие причины возникновения дорожно-транспортных происшествий. И одна из причин, вот у Олега есть умная книжечка, одна из причин дорожно-транспортных происшествий – это являются пробки именно. И вот кроме организации дорожного движения, которую, в принципе, наверное, за 5 минут не изменить, способствует возникновению пробок сами сотрудники полиции. Угу. То есть вот я часто наблюдаю, как сотрудники полиции на своих служебных машинах ставят нарушение правил дорожного движения при выезде с прилегающей территории вблизи перекрестков, да, в нарушении правил дорожного движения ближе 5 метров. Соответственно, возникают препятствия. Водитель не видит, выезжая на перекресток, ему надо более внимательным быть и медленнее проезжать этот перекресток. Одна из причин, мы на прошлой неделе, на прошлом передаче обсуждали, как правильно пропускать пешеходов. И я пояснял, в связи с этим очень много звонков поступает о том, что, по мнению сотрудников ГИБДД, пешеходов надо пропускать, если пешеход вступил на проезжую часть независимо, где он находится, создал транспортное средство помехи пешеходу или нет. Угу. Это сотрудники ГИБДД говорят, в том числе и руководство, в частности, Зайцев Сергей Леонидович, начальник административной практики управления ГИБДД Вологодской области. И мы поясняли о том, что нет, если пешеходу не создается помехи в движении, то есть он не снизил скорость и направление движения, это не ухудшает безопасность. То есть можно ехать свободно. Угу. Есть соответствующее письмо, которое опубликовано на сайте праворуля.ком. Сегодня я опубликовал в своем блоге kushev.com. Можно его скачать, посмотреть, там статья, сегодня опубликовал. И вот сотрудники полиции говорят, что едешь ты по Е4 полосы, допустим, по крайне правой, с другой стороны, слева вступил пешеход. То есть до машины еще 3 полосы. Сотрудники говорят, что надо его пропускать, то есть остановиться. Тем самым пропускная способность уменьшается, угу. Тем самым создаются пробки, и тем самым возникает аварийная ситуация, да, и опасность возникновения ДТП. Вот причина, одна из причин, их много, одна из причин пробок. И вот Олег подтвердит, что пробки – это причина ДТП. Угу. Вот, пожалуйста, можно сослаться на письмо, на вот это, и возникают вопросы, опять-таки, параллельно отвечаю на них. Как пропускать пешехода? Написано, если не создаете помех, то есть как раньше правило дорожного движения, уступить дорогу. В пункте 1.2 написано, уступить дорогу, не создавая помех. Это не начинать возобновлять или продолжать движение, если это создаст другим участникам дорожного движения, если вынудит других участников дорожного движения, снизит скорость либо направление движения. Все. Если не создаешь помех, то зачем пропускать? Зачем останавливаться, создая помех другим транспортным средствам и вызывая вот пробки и аварийные ситуации? Ведь проехав, если водитель, пешеход вступил на проезжую часть, но водитель не создает помехи, он же не создает опасности никакой, проехав пешеходный переход. Поэтому вот я не знаю, откуда сотрудники словаря, видимо, не дали, ни Ожегова не читали. Вот. Правила дорожного движения тоже так поверхностно, видимо, знают. Ну вот, вот поэтому пробки у нас возникают.
Я хочу напомнить номер телефона 741280. Олег, пожалуйста, вы что-то хотели добавить?
Ну, Сергей прав, здесь правильно называют заторовое состояние. Да, они, естественно, вызывают у водителей значит, определенные сложности и у других участников дорожного движения. Соответственно, чем меньше будет заторовых состояний у нас на улично-дорожной сети города, тем более безопасным будет движение, меньше будут нервничать водители, пешеходы. Ведь простояв вот в заторе определенное количество времени, водитель, естественно, потом начинает что? Нагонять время, то есть он начинает двигаться с более высокой скоростью, чтобы успеть туда, куда он уже опаздывает. И, естественно, вот отсюда все и проблемы начинаются. То есть закончился вот этот сложный этап, и где свободный участок дороги, соответственно, мы начинаем ускоряться. Угу. Нарушение скоростного режима, и это приводит к ДТП.
Мы слушаем первого дозвонившегося в нашу студию по телефону прямого эфира 741280. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
А сейчас подождите, я радио выключу.
Еще раз, как
Павел? Да, Павел Алексеевич.
Павел Алексеевич, слушаю.
Второй раз к вам дозвонился, удалось дозвониться. Вот насчет пробок, я хочу сказать вот, к вашим участникам передачи, ну, не только. Вот если бы я был президентом, я бы, например, какие-то административные бы меры, почему не вводят? Например, четный, нечетный номер кончается. Но можно два раза сразу уменьшить количество автомобилей на улицах, например. Почему бы это не вести такой вот...
Спасибо, Павел Алексеевич. Интересное предложение. Ну, Олег, прокомментируйте.
Да, здесь это предложение далеко не новое. То есть в некоторых странах мира уже такие запреты введены. То есть по четным дням недели машины ездят с четными номерами, по нечетным с нечетными, соответственно. Но здесь, понимаете, проблема будет в другом. То, что люди начинают покупать в семью две машины.
Наши люди находчивые.
Да, и, соответственно, все равно количество транспорта не будет так сильно уменьшаться, как нам бы хотелось. Поэтому вот у этой
Олег,
ситуации...
у тебя какой номер? Четный?
Да.
Тебе сегодня нельзя было ехать еще на передачу пешком.
Да. То есть здесь определенные запреты и ограничения. Это с одной стороны положительно, а с другой стороны мы ущемляем права граждан. Поэтому я думаю, сначала нужно сделать все возможное, чтобы не с помощью запретов решить эту проблему.
Я, кстати, решил проблему с пробками совсем недавно. В пятницу возвращался с работы домой. Я в районе вокзала работаю. И, прождав 20 минут автобуса, посмотрел, сколько троллейбус за эти 20 минут проехал. Я просто пошел пешком на Панкратова. То есть зашел где-то за полчаса, прогулялся. Такой снежок шел небольшой, свежий воздух. Насколько свежий в городе, конечно, не знаю, можно назвать. Но тем не менее. Вот все, за полчаса я приехал. А в четверг я ехал 50 минут до дома. То есть я быстрее дошел до дома и решил проблему пробок.
Ну, в принципе, да, у нас город не такой большой, и основные точки перемещения наших граждан, они в шаговой доступности находятся. То есть,
Максим,
действительно,
ты как,
иногда
ты как
быстрее
решаешь?
Пешком.
Максим, ты как решаешь проблему пробок?
Я езжу на машине.
Объезжаешь там или по дворам, там как?
Нет,
стоишь?
Главное никуда не торопиться, ровно ехать так, как ехал, все равно, потому что чем больше крутишься, чем больше объезжаешь, в итоге все равно дольше приезжаешь.
Еще один дозвонившийся есть к нам в студии. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей. Ну вот по поводу того, что там четные и нечетные номера, вот это там позвонивший вам такую идею сказал, но на мой взгляд, конечно, это... дороги у нас созданы для того, чтобы ездить в первую очередь, а не для того, чтобы я сегодня ехал, а завтра не ехал. Я, например, не готов ездить там через день или еще как-то там, в зависимости от номера. Ну, это, на мой взгляд, глупость полнейшая, потому что дороги и вся инфраструктура должны развиваться в ногу, как говорится, со временем. И если у нас улично-дорожная сеть города не справляется с числом автомобилей, которые ездят, значит, нужно ее каким-то образом улучшать, принимать решения. И решения не такие, как у нас принимаются
одну улицу сделали, а все вокруг, как были там узкие, плохие и так далее. А нужно комплексы мер принимать. И вот в этом плане, конечно, у нас в городе, я не знаю, как руководство принимает решения, но, на мой взгляд, можно принимать эти решения более обдуманно, грамотно и советуясь с экспертами, с различными, с народом.
Полностью с вами солидарны, Сергей. Посмотрим, как прокомментирует Олег.
Ну, Сергей абсолютно прав. Действительно, если человек платит налоги, да, налоги за транспортное средство, которое он приобрел и так далее, налоги за страховку там и так далее, естественно, он, так скажем, возмущен, почему это мне ограничивают право управления транспортным средством. То есть он заплатил, он, значит, соответственно, имеет право.
Платить,
да, или надо уменьшать налоговое бремя тогда на этих.
Полналога,
да?
Буду платить за машину.
Да, потому что ездить в два раза меньше. Или, ну, на самом деле, действительно, надо развивать инфраструктуру городскую. И вот недавно как раз было совещание при городской думе нашей, где собирались, я уже говорил, на прошлой передаче.
Что порешали-то?
Вот, решение было таким, что рекомендовать департаменту нашего города, значит, при разработке генплана Вологды, значит, учитывать управление транспортными потоками Вологды, развитие дорожной сети и, значит, перспективы развития дорожной сети необходимо, соответственно, на суд общественности вынести. Вот я тоже выступал на этом совещании, я докладывал свою, так скажем, точку зрения, каким образом нам нужно выходить из той ситуации, в которую мы попали с вами, да, то есть город постепенно встает, да, в определенные часы. Вот я сказал о том, что необходимо использовать больше научный подход, то есть сбор информации, это главное, который у нас отсутствует. Ведь транспортные и пешеходные потоки, они меняются в зависимости от времени года, времени суток, дня недели, и так далее. То есть вот это все необходимо мониторингом заниматься, вот этих проблем и вещей, да, постоянно изучать эти, значит, потоки, и причем делать это в реальном времени, потому что то, что мы собрали сегодня, завтра уже может быть просто не актуально. То есть изменилась ситуация, построили новый торговый центр и...
Олег, скажи, вот одной фразой сформулировать возможно вот это вот решение?
Ну, решение как таковое здесь...
Ни о чем.
Пока,
одним словом я сформулирую.
Пока не принято. То есть необходима информация, о которой мы пока ничего не знаем. То есть нам сказали, что мы собрали все данные, но какие данные собраны и о чем они нам говорят? Ведь надо еще после сбора информации, надо ее проанализировать, да, соответствующим образом обработать эту информацию. И вот пока мы застряли вот на этой стадии, нет информации, соответственно, дальше мы двигаться не можем.
Никаких планов построить не можем. Давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Валерьян Афанасьевич.
Слушаем вас, Валерьян
Афанасьевич. Я хочу заступиться за водителей автобусов. Значит так, вот сколько раз вы передаете, и там жалобы идут такие, что... Но невозможно сесть, и далеко автобус там стоит от края, или там это где-то еще сзади остановятся. Это раз. Во-вторых, нужно принять меры со стороны ГАИ. Остановки все заполнены машинами, особенно на Мира. Машинами стоянка. Потом таксисты стоят постоянно, и им невозможно подъехать. Вот как тут быть?
Спасибо, Валерий Афанасьевич.
У нас есть дежурная часть. 72-00-82. То есть в всех нарушениях надо туда звонить. Но я хочу сказать, водители автобуса вот оправдываются тем, что им потом не выехать. Извините, но это не оправдание нарушения правил дорожного движения. То, что их там кто-то не выпустит. Это не оправдание. Вот. Мы в своей передаче неоднократно заступались за водителей автобусов в том числе. То есть если человек невиновен, его незаконно как бы привлекают, да, незаконно обвиняют, то мы готовы вступиться. Если человек виновен, то, ну, надо принимать меры. Поэтому критика — это один из рычагов.
Еще один звонок принимаю на телефон 741280. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрей, очень приятно. У вас есть какой-то вопрос
по поводу
нашим
пробок? Дело в том, что Яндекс.Пробки сейчас показывает пробки, в том числе и в Вологде. Они, конечно, не совершенно явно, но иногда помогают объехать.
Советую. Спасибо за совет.
Спасибо, Андрей.
Вот о чем мы и говорили. То есть информация, если будет у водителя, где и на каком участке улицы у нас затор образовался, конечно, он уже планировать свой маршрут движения может по другим улицам, тем самым разгружая вот эти магистрали.
Ну, Максим, мы не зря сюда пригласили, я предлагаю перейти.
Да, я напоминаю, что один из гостей нашей сегодняшней программы – это специалист по страхованию компании «Росны» Максим Сейферман. Звоните, задавайте свои вопросы, касающиеся страхования.
Ну вот один вопрос, который мы пробки обсуждаем, нет, просто про пробки, которые мы обсуждаем. Одна из причин пробок – это мелкие аварии, с которыми мы сталкиваемся. То есть многие водители слышали о том, что есть такое понятие, как европротокол, то есть можно оформлять ДТП, не вызывая сотрудников. Вот небольшое внимание этому уделить. То есть это действительно такая возможность существует.
Пока с опаской люди к этому относятся.
Они, видимо, относятся с опаской, потому что...
Не информированы.
Да. То есть, когда вы заключаете договор страхования, вам на руки должны выдать экземпляр правил страхования, текущих, действующих. Там подробно все расписано. Что делать, какие условия должны быть соблюдены. То есть, если мелкая авария, столкнулась всего две машины, никто из ни водителей, ни пассажиров, ни пешеходов не пострадал, вы можете оформить эту аварию без вызова ГАИ. У вас это займет 15-20 минут, вместо того, чтобы ждать сотрудников 2-3 часа. Единственное, что оба водителя при этом должны быть застрахованы, то есть вы должны друг у друга посмотреть полисы, что они действительные. Дальше вы должны оба прийти к соглашению, кто из вас двоих виноват. Причем виновный должен быть только один. Вы должны вместе составить схему ДТП, которая является приложением к вашему полису, который выдается. Один из водителей должен четко написать, что он признает свою вину. Вы оба экземпляра этих извещений отдаете пострадавшему. Дальше я уже, исходя из своей практики, не рекомендую настоятельно обе машины ремонтировать, пока пострадавший не обратится в свою компанию. То есть вы обменялись телефонами, пострадавший идет либо в свою компанию, либо в вашу компанию, компанию виновника, пишет заявление. Вы одновременно предоставляете два автомобиля на осмотр, чтобы у сотрудников компании не было никаких вопросов. Было ДТП, не было, относятся повреждения к одному ДТП, не относятся. Вы спокойно все фиксируете и дальше спокойно разъезжаете, все, вы экономите среднее.
Там сумма ремонта.
Сумма ремонта на текущий момент она ограничена 25 тысячами рублей.
Если больше,
значит, принцип какой? Сколько бы ни составил реальный ущерб, выплата будет производиться в размере 25 тысяч. То есть, если ущерб 20 тысяч, вы получите 20. Ущерб 50, вы получите все равно максимум 25.
Вот, Максим, скажи, ты сказал, что не ремонтировать машину там. Вот я, допустим, виновник, я не получаю страховки, да, я составил, мне надо отремонтировать машину. Я не буду ждать, пока там он съездит. Можно вот сфотографировать место ДТП? Значит, и вот этого неужели недостаточно?
Вы можете в тот же день или на следующий день обратиться в свою страховую компанию, где вы застраховались, приехать, показать машину к осмотру, вам составят акт осмотра, он уже будет с печатью полностью уполномоченного лица, запрос так или иначе в вашу компанию попадет, у вас будет документ, впоследствии вас никто не привлечет. Просто у нас были случаи, когда слегка стукнулись, допустим, раскололи только фару, быстренько побежали в магазин, фару купили, поставили, чеки выкинули, и доказать потом, что было ДТП, не было, просто невозможно. То есть встаньте на сторону, как бы, на место сотрудника страховой компании, то есть поверили бы вы, что было ДТП или не поверили. То есть данная схема, я как бы рекомендую обращаться, то есть самое частое ДТП, это когда две машины сталкиваются, то есть несоблюдение дистанции, как правило, при этом страдает там бампер, одна фара. Пользуйтесь упрощенной схемой, упрощайте жизнь и себе, и другим участникам ДТП. Единственное, что просто внимательнее быть со всеми документами.
Спасибо, Максим. Еще один звонок есть у нас в студии. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Очень приятно, Сергей.
Сергей, я хотел бы вот такой пример привести. Вот я езжу часто в Москву через Ярославль. Там этот город можно при удачном стечении обстоятельств проехать за 15 минут. В отличие от Вологды. В Вологде светофоры настроены так, что ты с одного светофора трогаешься, подъезжаешь ко второму и всегда попадаешь практически на красный свет. Вот на это хотелось бы обратить внимание.
Спасибо, Сергей.
Ну, мы неоднократно говорили и городским службам, и ГИБДД города, о том, что надо принимать меры к, вот, к регулированию грамотному, но пока вот, я не знаю, то ли специалистов не, ну, как мы говорили на прошлой, да, передаче о том, что в ГИБДД там работают, в принципе, люди, которые, ну, не у всех в тех профессиональных обязанностях, которые они должны разбираться, они у них просто не разбираются. Стандартная ситуация, да, а немножко нестандартная ситуация, которая не часто встречается. Вот практика показывала, что очень много нареканий в сторону ГИБДД. Вот милицию на полицию переименовали, а толку нету.
Но здесь, Сергей, вопрос немножко в другом. Здесь сотрудники ГИБДД ни при чем. У нас заведуют светофорами. Это городской комитет.
Ну, я с тобой поэтому поспорю, потому что
во главе с Мусихиным Антоном. И, значит, основная эта обязанность по, значит, установке вот этой системы, как в Ярославле эта система «Зеленая волна», она как раз лежит на их плечах. А ГАИ, они дают свои рекомендации только. ГАИшники, насколько я знаю, рекомендации свои уже давно, значит, доложили. И сейчас дело за городским хозяйством нашим, которая пытается внедрить вот эту систему, насколько я знаю, «Зеленая волна». Об этом тоже, кстати, на совещании говорили. Но это все делается очень медленно. Светофоры по одному объекту в год, там по два максимум. То есть, если мы хотим всю улицу, допустим, Ленинградскую оснастить этой системой «Зеленой волны», то вы представьте, если по два объекта в год делать, то это сколько лет пройдет, пока мы это все установим.
Но я с тобой поспорю, потому что в законе о полиции сказано, что сотрудники полиции должны выявлять обстоятельства, способствующие правонарушению, да, охранять граждан и так далее. Вот, пожалуйста, они обязаны, это их обязанность. Они обязаны выявить
концов, они
и принять меры.
И по этим улицам.
Да, поэтому не работает.
Государственная инспекция, она как раз и занимается выявлением правонарушений и пресечением их. А технические мероприятия, касающиеся установки светофоров и так далее, они уполномочены другие организации этим заниматься.
Вот именно, что она занимается выявлением.
Инспектированием даже, я бы сказал. Вот потому она и называется инспекция. Потому что она инспектирует, то есть она проверяет на соответствие и выдает свои, так скажем, рекомендации по устранению.
Вот, и Олег правильно сказал, она занимается выявлением, а должна заниматься выявлением обстоятельств, а не выявлением правонарушения, когда оно уже совершилось.
Я хочу прервать вашу беседу на еще один телефонный звонок. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Андрей.
Андрей, очень приятно.
Показка. Можно вопрос задать гостю?
Слушаем вас.
Вот такая ситуация. Было небольшое повреждение на двери у машины, которая, ну, совсем маленькая, не имела смысла ремонтировать, но было зафиксировано в страховом договоре при заключении. И вот теперь эта дверь сильно повреждена, и страхова отказывает выплате на основании того, что там уже было повреждение. Как вы прокомментируете вот такую ситуацию? У меня повреждение совершенно несопоставимо.
Максим?
Угу. Значит, здесь имеет место следующее. То есть, когда вы машину страховали, в первичном акте осмотра машины было указано повреждение. Там должен был указан быть и характер повреждения. Допустим, что на двери у вас был там вмятина, скол, то есть дверь требовала ремонта и требовала окраски. Если у вас происходит любое следующее повреждение, если повреждение двери, допустим, требует также там еще больше ремонта или окраски, в этом случае вам не заплатит никто ничего, потому что машина у вас уже была повреждена. Если дверь у вас в результате ДТП или другого повреждения будет требовать замены, вам оплатится только стоимость заменяемой запчасти и стоимость работ именно по смене двери. То есть работы по окраске, по ремонту какие-то здесь, они также не будут оплачены. То есть здесь все абсолютно, считаю, что законно и прозрачно. То есть если у вас какие-то дефекты на машине есть, вы их исправляете, вы не забывайте доезжать до страховой компании и предъявить машину, что вы действительно ее исправили. Потому что вне зависимости от того, большое повреждение или маленький скол, дверь требует окраски целиком, поэтому вот как бы характер, вот незначительность значения имеет. То есть здесь, если у вас дверь не требовала после этого замены, вам отказали вполне законно.
Спасибо, Максим.
Вы слушаете повтор программы «Право руля» от 27 декабря.
Мы продолжаем программу «Право руля». Сегодня веду эфир я, Оксана Смышляева, а на вопросы радиослушателей отвечает старший преподаватель кафедры автомобиля и автомобильных хозяйств в ОГТУ, кандидат технических наук Олег Белков, правозащитник Сергей Кушев и ведущий специалист по страхованию компании «Росно» Максим Сиферман.
У нас есть телефонный звонок. Давайте его послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Я Галина. Я не сначала слушала передачу, но я думаю, все-таки ваши гости могут ответить на этот вопрос. Я сначала думала, что немножко другой состав гостей. Вы знаете, у вас была передача в октябре, там присутствовал этот Потемкин, Роман Николаевич, и еще там представители тоже ГИБДД. И был у нас вопрос там по поводу улицы Козленской, тут строительство этого центра, что такая вообще все по встречке идет транспорт по Козленской, потому что там...
Я припоминаю вас, Галина, вы оставляли еще свои координаты.
Да. Вот потом пришел там сотрудник ДПС Сударев ко мне, значит, объяснение, там это все, сколько времени я с ним потратила, и он со мной. И 2 месяца прошло, никаких ответов нет. Но дело в том, что вот я просто бы хотела вот уточнить. Потом все-таки написали на сайт это самому и в область, это руководителю ОВД области, все-таки мне потратила время свое, и ГИБДД написала тоже. Вот почему ответов нет. Но дело в том, что, знаете, вот строится, вы говорите, такая безобразие на дорогах, такая скопленность машин. В течение последних 10 лет мы боремся на улице Козленская, Зосимовская, Притеченская, боремся с тем, что там машин сотни, и нам без конца отвечают разные инстанции, что раньше Роспотребнадзор, глава города, что нет возможности, потому что большая скопленность организаций. И как вы думаете, вот бескоррупционные составляющие могли дать разрешение на строительство на Галкинской, Козленской торгового центра, когда машины вообще, такое безобразие, и вот должны ли они быть какие-то рядом жилые дома. Эти ответы, море ответов, что нет возможности разгрузить улицу, нет возможности односторонне даже движение сделать, то, что еще хуже будет. И вдруг дают разрешение строительства торгового центра. Я думаю, это кругом коррупция. И вот прокуратура как-то ответила, что да, разрешение есть. Ну так и что, что есть? У нас все есть. А вот должно ли быть согласие жителей домов близлежащих многоквартирных на строительство вот это, которое рядом строится торговый центр. Должны как-то, вроде бы закон вроде что-то такое говорить, да?
Спасибо, Галина, за ваш вопрос. Сейчас попытаемся на него ответить. Сергей?
Ну, вот Галина сказала, что там ничего не обещали, тут кто-то в студии, наверное, не на нашей передаче это было, да? Вот. Ну, потому что я удивился, что Потемкин, потому что Потемкин я не приглашал никогда на нашу передачу, потому что его перерешать бесполезно. Это один из самых безграмотных сотрудников ДПС. Вот, и есть неоднократные доказательства. И вот у нас перед выборами тоже было там представители власти, там с департамента городского хозяйства. Выборы прошли, и тишина. Поэтому вот они обещают перед выборами, приходят в передачу, там рассказывают красиво. Вот, а выборы прошли, и все, и вы проголосовали за них. Все, они успокоились и больше не приходят. Насколько я знаю, вот было протест на улице Ленинградской против строительства там тоже торгового комплекса. Там жители вышли, ну, законодательно не надо спрашивать согласия. То есть собственник там, я понимаю, администрация, поэтому согласия у жителей не надо спрашивать. Другой вопрос. Соответствует, допустим, законам действующим, вот надо проверять, по удаленности от жилых домов и так далее. То есть соответствие. Если не соответствует, то ну, соответствующие инстанции писать. Опять-таки писать. Вот. На улице Ленинградская, рядом там с ДКПЗ, там хотели тоже торговый центр. Там уже забором обнесли. И вот жители вышли. И вот, насколько я вижу, там забор этот уже демонтировали, я так понимаю, что строительства никакого там не будет. То есть жители вышли на улицу, постоянно пикеты проводили, акции протеста против этого строительства. И вот, видимо, возможно, добились. Надо выходить. Сейчас у нас Конституция, 31 статья Конституции говорит о том, что можно свободно собираться всем гражданам, выступать, значит, на акции протеста и так далее. А 31 у нас каждый в стране, вот такая традиция. Я, честно говоря, на акции протеста не хожу. Другими методами привык бороться. Вот. Но, тем не менее, у нас есть вот 31 числа будет очередная акция протеста. Вот. Поэтому выходите на акции против строительства.
Спасибо,
там.
Сергей. Спасибо. Давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло.
Здравствуйте. Добрый день, это Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
И опять о пробках.
Слушаем вас.
Видите, светофоры, регулировка и все прочее, это много толку от них совершенно не будет. Кардинальные меры нужны здесь. Наверное, всем это уже понятно. Начали строить, значит, соединение Ярославское с Воркутинской. Конева стоит каждый день. Угу. КПЗ все стоит кругом. Выходные там вообще не проехать нигде. Особенно в летний период. Когда, хоть когда они начнут думать, завязывать кольцо, вот эти развязки делать. Дальше мы вот просто встанем все.
Спасибо, спасибо, Алексей. Для меня это тоже боль. Я там как раз в этом районе живу. Чтобы...
Когда, Олег, когда?
Ну вот, опять же, возвращаясь к этому совещанию, которое было в городской думе, сказали, что да, на самом деле ситуацию уже не спасти зеленой волной, там и светофорным регулированием и так далее. У нас просто в городе банально не хватает сети улиц. То есть улицы отсутствуют, необходимые для такого количества транспортных средств. Если не будут строиться новые улицы, новые дороги, естественно, ничего кардинальным образом не поменяется. И поэтому наш радиослушатель в этом плане абсолютно, абсолютно прав. Но когда они будут это делать, это вопрос, к сожалению, я не могу вам ответить. Это надо спрашивать непосредственно.
Перед выборами. Выборы прошли,
непосредственно руководителей, да, которые за это отвечают. Ну а что касается соединения Ярославское... Конева, это уже не первый год нам обещают, и там проблема в строительстве моста через реку, но это тоже все решаемо, как вы понимаете. Вот недавно буквально снова возвращались мы к проблеме, почему до сих пор не доделан путепровод на проспекте Победы, который через переезды Лукьянова нам способен разгрузить и так далее. То есть очень много недостроенных объектов и отсутствует полностью сеть улиц в некоторых районах города. То есть не то, что ремонтировать их, а их надо заново отстраивать, то есть создавать снова. Они в плане есть города и в плане развития города есть, но фактически по ним ездить невозможно, потому что покрытия там никакого нет.
Давайте еще примем один телефонный звонок. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Звонил уже Сергей. Вот по поводу путепровода и аналогичных долгостроев у нас. То есть запланирован вот путепровод в Лукьяново, который ехать довольно давно на генплане у нас есть. Каждый год, каждый там постоянно обещают. То к 2010 году обещали его построить. В 2007 еще, по-моему, до этого обещали построить. Сейчас до выборов говорили, все, начнем строить. До выборов что-то покопошились, построили, там снесли гаражи, новые гаражи построили. Вот я лично ради интереса вчера взял фотоаппарат, поехал туда на этот путепровод. Ни одного работника, никакой техники, вообще ничего нет. То есть работы никакие не ведутся.
Выборы прошли, что вы хотите?
Остается ждать следующих.
Я хочу, чтобы все радиослушатели, жители города знали, как тратятся наши деньги, налогоплательщиков. До выборов обещается, и нужно какие-то меры принимать, чтобы все-таки отвечали люди за свои слова. А вот как это, деньги выделились, там, я смотрел как-то смету, там что-то больше миллиарда рублей на строительство этого путепровода. И все, вот сегодня там ничего не строится людям из Лукьянова, и каждый день ездить проблемы, это большие проблемы.
Нет.
То есть это, на мой взгляд, конечно, вообще со стороны власти это, я не знаю, как сказать это, чтобы не беру.
Спасибо очень вам, некрасиво. Сергей.
Вот поэтому я хочу выборы каждые полгода.
Здесь
тогда бы дороги появились.
Проблема мостов и путепроводов, она в городе очень актуальна, потому что мы все прекрасно понимаем, что если даже мы построим сеть улиц, то попасть из одного района города в другой можно только через мост или путепровод. Соответственно, строительство этих мостов и путепроводов, оно необходимо городу. И решать эту проблему придется рано или поздно. И то, что власти у нас затягивают вот эти сроки строительства, это только ведет к осложнению ситуации.
Чуть ранее мы уже затронули тему страхования. Давайте немного обсудим новые правила страхования.
И новый техосмотр.
Да, то есть нововведение у нас, много нас приятных и неприятных вещей ожидает буквально через неделю с 1 января. Значит, главный из них касается техосмотра. Теперь с ног на голову ставится весь процесс. То есть до 1 января этого года для того, чтобы зарегистрировать машину, для того, чтобы пройти техосмотр, вам нужно было на руках иметь действующий полис обязательного страхования. С 1 января для того, чтобы пройти техосмотр, для того, чтобы застраховаться, вам нужно сначала пройти государственный техосмотр. Исключение является транспортное средство с момента ввода в эксплуатацию, которых прошло не более 3 лет. То есть они вообще сейчас не подлежат техническому осмотру. То есть они могут спокойно регистрироваться, страховаться без проблем. Всем остальным наступают тяжелые 2 переходных года, 12-13 год. С чем это связано? С 1 января вводится изменение в закон об ОСАГО, говорящее о том, что страховая компания не имеет права выписывать вам полис ОСАГО, если до конца действующего техосмотра у вас осталось менее полугода. То есть, если техосмотр у вас заканчивается, допустим, там в марте, в апреле, полис у вас заканчивается в январе. Придя в январе, вы не сможете застраховаться. То есть, вам сначала на свой страх и риск нужно будет на своем автомобиле ехать на пункт техосмотра, проходить техосмотр за раз, за два, за три, в зависимости от состояния машины. И только потом, получив заветный талончик, вы поедете официально выписывать полис ОСАГО. Вот. Мораторий, который был введен в прошлом году, имеет следующее ограничение. Действие талона техосмотра продляется до окончания действия полиса ОСАГО, заканчивающегося в 2012 году. То есть, если вы сейчас в декабре, в ноябре этого года оформили полис, застраховались, до следующего ноября и декабря вы можете спокойно ездить, не проходя никакого технического осмотра.
То есть, бегом все в страховую страховаться?
Скажем так, ряд компаний, в том числе крупных федеральных, предпринимает следующие меры для, скажем так, облегчения жизни граждан. Это предложение еще в декабре по старым условиям, правилам застраховаться тем людям, у которых полисы заканчиваются в первом квартале следующего года, тем самым упростив жизнь себе и прочим. То есть это не выгодно для страховых компаний, потому что эти люди придут и так, просто мы идем на уступки людям, то есть выписываем полис в декабре, начало действия которого будет там январь-февраль, чтобы они избежали головной боли с техосмотром. А так, на будущее, все, что начинается с следующего года, у нас будут открываться новые пункты техосмотра. Вы можете зайти официально на сайт автостраховщиков России, РСА, можете набрать РСА. Там есть колонка, посвященная техосмотру, там будут вывешены все пункты, которые действуют.
Максим, а сейчас вывешены по Вологде эти пункты?
Сейчас вывешены, то есть в зависимости от условий, автоматически получат право проводить техосмотр те организации, которые проводили его на текущий момент, то есть у которых было разрешение от МВД. Понятно. Все новые организации смогут подавать заявки после января. То есть, как только вступят в дело в силу новые постановления, регламенты, то есть после этого подаются заявки, они будут рассмотрены.
Но фактически, в принципе, на старый пункт техосмотра можно еще ехать.
Они пока будут действовать на переходные 2 года. То есть по ожиданиям, которые есть сейчас, через 2 года останутся только, не государственный пункт технического осмотра, где не будет сотрудников государственной
инспекции. Сколько у нас ожидается стоимость техосмотра по новым правилам?
И сколько стоимость?
И стоимость полиса.
На стоимость полиса техосмотр никак не повлияет. То есть это просто еще один документ, который будет требоваться для выписки полиса. То есть есть большое заблуждение, что именно страховщики пролоббировали этот закон. Якобы это выгодно как будто мы будем собирать какие-то нереальные суммы, то есть на самом деле ничего не поменялось, просто поменялся порядок выписки. Стоимость техосмотра есть нормы, разработанные министерством, там, Минпромторгом, вот, и Министерством финансов. Но индивидуальный техосмотр должен утверждаться местным законодательным собранием. То есть в Вологодской области стоимость техосмотра будет одна, в Москве другая. То есть
насколько... в следующем году мы узнаем, кого мы выбрали, да?
Ну, по информации, которой как бы владею я, то есть до сих пор у нас в области стоимость техосмотра не принята. По крайней мере, мне она неизвестна. Угу. То есть есть нормативы, ну, нижняя и верхняя граница, а дальше она должна индивидуально. Дальше ограничение, которое касается техосмотра, приехав на пункт и оплатив соответствующую услугу, если вам что-то не понравится и вы решите ехать на другой техосмотр, услугу вам придется оплачивать снова в полном объеме. То есть если вы уж выбрали станцию, на которую вы поедете проводить техосмотр, вы будете с ней
подходите в этот раз... тщательно к выбору станции.
Да, то есть...
Ну, никто не мешает, никто не мешает за некачественно предоставленную услугу, да?
Значит, нововведение, которое есть в законе, которое отсутствует сейчас, вы официально, то есть если вам услуга была оказана некачественно, что-то вас не устроило, вы можете официально обратиться вот на этот сайт РСА, ну, либо письменное обращение по интернету. Норма действует следующая. Если присутствует больше двух обращений с жалобами в год на станцию, проводящую техосмотр, туда организуется проверка, то есть и после нее станция может уже быть лишена аккредитации и лицензии на это дело. То есть не бойтесь, жалуйтесь.
А по стоимости полиса-то так...
Стоимость полиса на данный момент она никак не меняется.
То есть после, я думаю, что после выборов у нас меняется, потому что перед выборами...
Стоимость полисов может измениться, если будут внесены существенные изменения, то есть изменены страховые суммы, какие-то условия страхования, если будут меняться, тогда и стоимость будет меняться. То есть техосмотр на нее не повлияет никак.
Я напоминаю для наших радиослушателей номер телефона 74 12 80. Звоните, задавайте свои вопросы.
Я вот думаю, что вот закон не приняли про техосмотр. Я думаю, будет стоимость техосмотра максимальная ставка. Как у нас транспортный налог в Вологодской области по максимальным ставкам. Также у нас самые богатые в Вологде живут люди. Я рад за них. Самый богатый регион.
Давайте послушаем еще одного богатого человека из Вологодской области. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Кузьмич.
Очень приятно. Какой у вас вопрос есть к нашим гостям?
У меня вопрос, предложение есть. Пилистам. Антон Павлович своему брату-алкоголику писал: брось пить, разбей водку об угол и ляж читать хотя бы Тургенева, которого ты сроду не читал. А я бы посоветовал автомобилистам: разбейте свои тачки друг от друга и сядьте хотя бы на автобус и троллейбус. Тем самым вы решите все свои проблемы. Привет тебе.
Спасибо, спасибо за ваш призыв.
Ну, я уже рассказывал, да, что я решил проблему, когда шел пешком домой. Вот, однако у нас улицы не убираются, и вот сейчас пройти по улицам — это вообще ужас. Поэтому это не решение
проблемы.
Естественно,
путем уже все таять начало, не переживайте, скоро растает.
Как у нас в академии, я в Санкт-Петербурге учился, снег упал, надо его убрать, а то растает. Вечером уже.
Что касается общественного транспорта, то если все автомобилисты разом, опять же, пересядут на общественный транспорт, то здесь тоже будут возникать проблемы, поэтому это тоже не решение ситуации. Общественный транспорт у нас функционирует, но опять же есть очень много здесь сложностей, в том числе и с количеством перевозчиков, как они друг с другом конкурируют за пассажиров и так далее. То есть здесь тоже необходимо наводить порядок, и сейчас опять же этим занимаются на уровне,
видимо, не очень хорошо.
У нас есть еще один телефонный звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Эдуард из Вологды.
Слушаю
вас. У меня
вас.
Вот вопросик к вашим гостям. Может все пояснить, зачем вот делают окружную дорогу, Лен-шоссе расширяют, если можно вот эти деньги было потратить на окружную дорогу и пустить все машины в обход города? Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, деньги надо куда-то
делать? Да, вопрос, скорее всего,
куда-то зарыть их надо.
Гостям. Нет, ну, насколько я знаю, обход, дальний обход Вологды, так называемый, он строится будет, и он уже начинается, значит, строительство уже начато. То есть эти две проблемы, они друг друга взаимно не исключают. То есть нам нужно широкую полосу для движения транспорта на выезде иметь и дальний обход обязательно, чтобы транзит не шел у нас по окружному шоссе, которое уже стало, как вы понимаете, частью города.
Ну вот, Олег, смотри, ты как специалист, да? Вот я выезжаю на Лен-шоссе, на Санкт-Петербург, да, по дороге, на Череповец. У меня широкая там две или три полосы, да? Угу. Ну, в конце-то все равно все сужается в одну.
К сожалению, да.
Надо до Череповца, если строить, до Череповца разделительное по две в каждом направлении.
Например, я вам скажу больше, когда я ехал из Санкт-Петербурга, то вот тоже 30 километров, там широкая дорога, угу. По две, три полосы в каждом направлении, а потом все опять же сужается в одну полосу. То есть, опять же, это не проблема конкретного города, это проблема всей транспортной сети нашей страны вообще.
Так, Санкт-Петербург, там, извини, 30 километров. Там еще, кто едут на дачу, они отворачивают раньше. Поэтому у нас ведь постройте 30 километров. И я вас уверяю, что пробок будет, где сужение меньше намного, чем вот сейчас от города.
Так, естественно. Правильно? Чем больше у нас будет полос для движения, тем меньше будет заторовых состояний.
Еще один радиослушатель дозвонился до нас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Юрий Георгиевич.
Слушаю вас.
Вы знаете, вы очень много таких надуманных проблем, так сказать, обсуждаете. Я бы хотел сказать, вот, у меня у соседа Санта-Фе, у его жены тоже Сузуки такой. Понимаете, они ездят вот, Шуль, ты куда? Я говорю, за хлебом. Саня, ты куда? А я в аптеку. Это квартал туда, квартал сюда, понимаете. Они уже не мыслят, понимаете, ногой сходить, квартал туда-обратно. То же самое творится и в центре, понимаете. Ну, не хотят люди ходить ногой никак, понимаете. А когда спросишь, вот имея на семью две машины, он, например, не знает, где Высоковская Запань, где то, где другое. Понимаете, вот, ну, не по назначению машина используется. Вот что я хотел сказать. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Юрий Георгиевич.
Я бы поспорил вот с Юрием Георгиевичем, потому что выйти, например, из моего дома, за там пройти два дома за хлебушком, вот, я приду вот сейчас, вот вчера ходил буквально, с мокрыми ботинками. Осенью, весной еще и грязный, кроме того, что мокрый. Поэтому я за водой езжу тоже на машине. За водой у меня проехать, ну, квартал, полтора.
Полностью с вами согласна.
Поэтому я бы с удовольствием пешком прошел.
Тоже проще
не почему.
Прыгнуть из подъезда в машину, чем пешком.
С другой стороны, у нас, если человек покупает автомобиль, никто ему не вправе запретить им пользоваться, как он хочет, да? То есть он заплатил деньги большие, он заплатил налоги за это транспортное средство, он имеет право ездить на нем куда угодно. С другой стороны, действительно, надо постепенно переходить к такому порядку, жизненному укладу, как на Западе, что люди больше используют велосипеды, пешком ходят, но для этого у нас действительно пока не создано ничего в городе, чтобы человек мог передвигаться безопасно, опять же, по улице, пешком, как Сергей вот у
нас. Я в Люксембурге ходил весной в белом костюме. Я километров 5, наверное, прошел там по городу, где моя мама живет, и у меня белый костюм остался. Пройдите тут, до магазина в белом костюме.
Спасибо весной. Вам за комментарии. Ну что ж, у нас остается совсем мало времени. В следующий раз мы уже с вами увидимся в следующем году. Какие напутствия, какие пожелания вы хотите озвучить нашим вологжанам?
Ну, в новом году не нарушать правила дорожного движения. Вот. Быть внимательны друг к другу, участникам дорожного движения. Вот. Наверное, Максим посоветует привести полис. Добрый совет.
Нет, я посоветую меньше за рулем нервничать, меньше создавать проблем себе и окружающих, то есть просто быть спокойнее, внимательнее на дорогах.
Ну, а я посоветую действительно уважать друг друга на дороге и безопасности всем побольше, чтобы у нас не было ДТП со смертельными исходами, чтобы люди оставались живыми и здоровыми и наслаждались жизнью.
Спасибо вам. Вас тоже всех наступающими праздниками. Время прямого эфира подходит к концу. В студии была я, Оксана Смышляева, старший преподаватель кафедры автомобиля и автомобильных хозяйств ВГТУ, кандидат технических наук Олег Белков, правозащитник автомобилистов Сергей Кушеев и представитель страховой компании «Росно» Максим Сиферман. До свидания, уважаемые радиослушатели. До новых встреч.
Вы прослушали повтор программы «Право руля» от 27 декабря.